Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 24 ноября 2011 года. Понятие «камни» с духовной точки зрения. Вопрос. В книге «Пророки» очень часто повторяется слово «камень». Его можно воспринимать в разных интерпретациях. Каких? Ответ. В принципе, камень – «эвен» от слова «авана» – понимание, осознание, постижение. Поэтому в каждом случае имеется в виду основное постижение какого-то события. Если говорится, что из камней строится жертвенник, то здесь необходимо осознать, что такое жертвоприношение. Суть в том, что человек берет свой эгоизм, строит из него особое свойство, над которым поднимается, и все свои эгоистические желания он приносит в жертву, переделывает их на свойство отдачи. Это и есть жертвоприношение. А когда говорится, что тело предают земле и покрывают камнями могилу, имеется в виду совсем другое. Тело, умирая, становится подобным праху земли. Это значит, что наши желания, с которыми мы работали на отдачу, отработали свое, и поэтому мы их больше не используем. Это называется умерший, то есть издахыхута парцуф, ослабление парцуфа. Когда был какой-то парцуф, духовное действие, и человек прекращает с ним работать. Он больше не нуждается в использовании этого желания на отдачу, на любовь, на связь с другими, и поэтому считается, что оно как бы отмирает. Затем вместо него возникает новое. Камень, положенный на могилу, символизирует то, что человек отдает должное прошлому, понимая, что из него произошло, и начинается следующий этап. В первоисточниках еще встречается выражение «забрасывание камнями». Естественно, это не физическое действие. Камень от слова «авана» – понимание, осознание. Это означает, что один побеждает другого или самого себя, забрасывая свои предыдущие понимания новыми понятиями. На самом деле это просветление и подъем. Смысл в том, что прошлые понимания уже не нуждаются ни в какой реализации, и вместо них возникает новая ступень. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 27 сентября 2021 года.
Радиоверсия.
Нужно ли ограничивать насущные потребности? Вопрос. Есть ли какие-то желания, на которые не надо делать сокращения? Ответ. Я бы сказал, что нет. Но для того, чтобы приблизить к нам духовное состояние, можно сказать, что я могу пользоваться всем, что мне необходимо для телесного существования, даже не думая, что пользуюсь этим эгоистически, потому что к этому меня вынуждает моя природа. Вопрос. Есть ли связь между духовными сокращениями и постами в нашем мире? Ответ. В принципе, когда человек начинает сокращать свои эгоистические желания, ему в голову приходят мысли о том, что, может быть, стоит меньше употреблять всевозможных наполнений нашего мира. Возможно, тогда он будет ближе к духовному состоянию. Это естественные вопросы, возникающие у начинающих. Вопрос. Во многих духовных практиках и религиях есть обычаи держать пост, то есть какое-то время не употреблять пищу и даже воду. Это как-то связано с корнями сокращения? Ответ. Да, связано, но это не прямое следствие. Я бы сказал, что это уже обычаи. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 16 ноября 2021 года.
Радиоверсия.
Искажение природы. Вопрос. Сегодня, согласно статистике, каждая десятая супружеская пара оказывается неспособной к зачатию ребенка без помощи медицины. Следует отметить, что у 40% супружеских пар причиной бесплодия становится заболевание женщины, а в 45% случаев виновным оказывается мужчина. В чем духовные корни того, что сегодня мужчина не способен производить потомство? Ответ. Это следствие нашего эгоистического развития. Отдающая, зарождающая жизнь часто исходит от мужчины. А мы в своем эгоизме настолько закрываемся в себе, что не способны даже на это. Наши внутренние, душевные, духовные свойства начинают проявляться и на физиологическом уровне. Посмотрите, что происходит сейчас с полами, с их взаимодействием между собой, с тем, насколько они уходят в себя. Женщины закрываются в своем обществе, мужчины в своем. Они находят какие-то посторонние, альтернативные формы сексуального удовлетворения. То есть все неестественно, все очень далеко от природы. И это будет нарастать и продолжаться. Вопрос: почему так происходит? Ответ: это длинная история, которая продолжается в течение развития всего человеческого рода. В свое время в Древней Греции, на Востоке и так далее были целые культуры взаимного притяжения между женщинами или между мужчинами. Но это не было абсолютной нормой и культивировалось среди очень узкого круга людей, например, среди аристократии или в гаремах. Человек чувствует в этом потребность, потому что по вине своего эгоизма не находит нормального контакта с противоположным полом, чтобы действительно удовлетвориться, насладиться, найти теплоту, ощущение хоть какого-то взаимного понимания, поддержки. Я считаю это причиной огромного количества заболеваний, в частности нервных, сердечных и прочих. А правильные взаимоотношения между полами уравновесили бы природу человека, привели бы к понижению огромного количества стрессов, психосоматических и сердечных болезней. Из телевизионной программы «Крупным планом» двуглавый орел.
Радиоверсия.
Ведомые природой. Вопрос. В статье «Свобода выбора» Бальцулам пишет, что закон развития, толкая нас к своей цели, делает нас несвободными. Ведь человек всегда тянется к наслаждениям и бежит от страданий. Есть ли в рамках этого какая-то свобода? Ответ: нет. А какая может быть свобода, если я сам по себе всего лишь желание насладиться? Передо мной всегда находится какое-то количество вариантов наслаждений и страданий, а я, согласно своему разумению и настроению, выбираю для себя как бы оптимальный вариант. В этом состоянии я нахожусь как животное, которое просто выбирает, удирает от плохого к хорошему, где можно и как только можно. Вопрос. Бальсулам, да и вы тоже часто употребляете термин «животное» по отношению к человеку. Почему? Ведь для человека это звучит нелицеприятно. Ответ. Здесь не имеется в виду, что мы как бы низводим человека до уровня животного. Речь идет о том, что наша природа управляет нами абсолютно жестко, конкретно, по определенной формуле, и заставляет нас таким образом выбирать в каждый момент времени состояние, кажущееся нам наилучшим. Проблема только в том, что как животные, так и мы выбираем эти состояния согласно нашему пониманию, тому, что нам раскрывается. Человек, видя перед собой определенное число возможностей, выбирает наилучшее. Часть инстинктивно, а часть разумно, просчитывая варианты. Животное делает то же самое. Однако оно меньше ошибается, поскольку у него больше развиты инстинкты, которые находятся в меньшем наборе вариаций и возможностей. Но в принципе, это одна и та же программа. И человек здесь ничего не может сделать. Поэтому если мы просто проживаем свою жизнь в обычном виде, то мы ведомы природой, и у нас вообще нет никакой свободы воли. Как все-таки можно определить, что такое свобода воли? Свобода от чего? От своего желания насладиться у меня нет свободы. Единственное, я могу выбрать для себя какой-то определенный вид наслаждения. В таком случае я заменяю одно другим. Например, я могу записаться в кружок для похудания. Мне там промоют мозги. Я буду по-другому себя вести. Выберу иные формы наслаждения вместо поедания сладостей. Или же я предпочту чему-то занятие искусством, наукой и так далее. Таким образом, я могу попасть под влияние определенных внешних факторов, и они дадут мне другую шкалу ценностей. То есть я могу сказать, что сейчас я выбираю какое-то занятие, и для меня оно становится важным. В нем теперь я вижу наслаждение. Но все равно, кто-то меня к этому подтолкнул. В любом случае, я нахожусь в рамках той же природы, которая состоит всего лишь из наслаждений и страданий. Из телевизионной программы «Крупным планом. Остров огненный».
Радиоверсия.
Вирус абсолютной любви. Реплика. Тувалу – небольшое островное государство в Полинезии. Я видел кадры, как министр иностранных дел Тувалу стоит по колено в воде и обращается к другим странам. Такой крик государства, которого через 10-15 лет не будет. Вода поднимается. Глобальное потепление. И министр кричит: «Мы не можем просто ждать речей, когда море поднимается вокруг нас. То, что вы делаете на одном конце света, оказывает влияние на всех. Нас не будет из-за вас, а нас 12 тысяч человек». Впускай это, скорее всего, дипломатический трюк, но я думаю, ведь не услышат. Ответ: «Конечно нет». Реплика: «У меня возникает еще более страшная мысль. Я думаю, а я слышу?» Ответ: «Тоже нет. Я тебя уверяю, у тебя от этого не испортится аппетит». Реплика: «То есть я не буду рвать волосы на голове, бить себя в грудь и так далее. Это проблема». Ответ: «Это не проблема. Это наш общечеловеческий нормальный природный эгоизм. Представь себе, что вся наша земля – это джунгли. Мы живем в этих джунглях и даже понятия не имеем, не чувствуем, что происходит друг с другом. Главное, что вокруг нас джунгли». Вопрос: для чего так сделал Творец, что в нас нет ни капли сопереживания? Ответ: это специально задумано так. Необходимость для достижения безграничной любви. Вопрос: то есть мы должны достичь безграничной любви, а поэтому мы сейчас такие полные грешники? Ответ: абсолютно полные, противоположные. Реплика: вы все время говорите, человек должен понять, что он такой. Но в какой момент все-таки возникнет сопереживание? Очень хочется, чтобы это когда-то пришло. Ответ: никогда. Вопрос: а как же мы придем к любви? Ответ: никак, мы не придем. Мы просто будем постепенно по кусочкам уничтожать друг друга, пока не пропадем. И если мы посмотрим на свою природу, то так оно и должно быть. Единственное, что нам остается, это просто договориться всем вместе на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Несчастных Наций. Давайте одновременно нажмем на ядерные кнопки. И все. Реплика: и тогда вообще никого не останется. Некому будет исправление делать. Ответ: зато очистим этот шарик от нас и все. Реплика: мы его достаточно загадили, вы тут абсолютно правы. Ответ: тут ничего не сделаешь иначе. Так делалось в средневековых замках. Уезжали после того, как нагадили, и оставляли как есть. А дальше слуги начинали чистить. Через полгода можно было возвращаться. Если мы посмотрим на нашу природу, мы же видим, как действуют между собой все эти великие личности. Политики, ученые, физики, химики, все кто угодно. Они действуют только в одном направлении. Как бы нам сделать так, чтобы быть уверенными, что мы можем других уничтожить, а они нас нет? Вот и все. Вопрос: но кто-то же изобретает что-то положительное для человечества. Не только ведь средства уничтожения. Например, всякие лекарства. Ответ: ничего. Если бы мы не делали плохого, у нас не было бы необходимости делать лекарства. Это все естественное следствие. Вопрос: то есть если бы мы не делали зла другому, мы бы не болели? Ответ: конечно, никаких болезней, ничего. В этом корень всего. Вопрос: в то же время вы говорите, что с нашей природой делать добро другому тоже невозможно. Ответ: невозможно. В нашем состоянии я не вижу никакого выхода. Вопрос: но как выйти из него, чтобы все-таки прийти к цели творения? Ответ: я не считаю, что нужно вообще об этом говорить, потому что я вижу, что невозможно ничего сделать для человечества с человечеством в человечестве. Не вижу. Вопрос. О чем тогда надо бы помечтать и потом, может быть, приблизиться к этой мечте? Ответ. Как забыться и уснуть? Спи спокойно и навечно. Вопрос. А каковы ваши надежды? Ответ. Я продолжаю то, что мне кажется является моей миссией. То есть рассказываю то, что я знаю. Я знаю, что существует возможность перейти к совершенно иному образу существования, противоположному тому, в котором мы находимся сегодня. Мы находимся в полном неприятии, подавлении друг друга. А противоположное состояние – безграничная взаимная любовь. Допустим, мы изобрели бы такой вирус, который всех нас укусил, и мы начали бы ощущать, что все являемся ближайшими родственниками, которые чувствуют себя как одно целое. Реплика. То есть сами мы ничего сделать не можем, а вот если бы пришел вирус... Ответ. Может быть, мы можем его немножко захотеть, и тогда эти вирусы приземлятся на нас и сделают из нас таких людей. Вот это самая главная наша задача. Для этого нам надо, во-первых, увидеть, кто мы такие сегодня. Не отрицать того плохого, что есть в нас, не мириться с ним. Попытаться понять, что может быть абсолютное противоположное свойство. Потому что в природе все свойства идут в паре и противоположны друг другу. Значит, есть такая возможность, хотя мы ее не видим. И далее, если мы уж так пожелаем, то в нас может случиться такая инверсия. А если нет, то забыться и уснуть. По крайней мере, не будешь гадить в окружающем тебе пространстве. Вопрос. Но такая инверсия может случиться? Ответ. Это должно случиться, но когда – неизвестно. И это не пессимизм. Это просто реальная констатация нормальных фактов нашей природы. Вопрос. Но это должно случиться? Ответ. Я думаю, да. Потому что природа всегда проявляется в двух противоположных свойствах, одно за другим. Поэтому я думаю, что после нашего состояния, когда мы дойдем, что называется, до ручки, произойдет такой фазовый переворот. Реплика. И мы начнем понимать, что все создано любовью и к любви должно привести? Ответ. Это произойдет выше нас, то есть вне нас. И подействует на нас так, что мы изменимся, станем абсолютно обратными, любящими. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 ноября 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.